Хитростями да магнетизмом счастья любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Друзья, дорогие, здравствуйте. В эфире «Формула семьи». Сегодня с вами Татьяна Ваганова и психолог Юрий Пожидаев. Юрий, добрый день.
Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, дорогие наши слушатели.
Друзья, сегодня мы будем говорить на тему «Простые способы развития ребенка от 0 до 17». Вот знаете ли, ни много ни мало, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, те, кто еще не в отпуске, те, кто в отпуске, тем более, потому что есть время, и слушайте сейчас нас, пожалуйста, пишите свои комментарии, вопросы, все, что вас интересует, потому что даже название темы, я думаю, очень манкое, «Простые способы», вот это просто же великое человеческое счастье. Юрий, вы нам сегодня его подарите.
Конечно. Я вчера был в гостях у друзей, у них Маша и Паша, вот, и Паша, по-моему, 4, а Маша, по-моему, около 2 лет. Это интересно. Вообще, я когда хожу в семьи, я всегда наблюдаю за детьми. Мне интересно, как они развиваются, как они коммуницируют с родителями. Это просто интересно. И поэтому, друзья, будем сегодня про интересные вещи говорить вообще. И сравните вообще свое понимание, как вы воспитывали своих детей. Да и так или иначе, если даже у вас нет детей, вы же видите их на детской площадке, у вас у знакомых, у родных, у близких есть детишки. Они могут вас раздражать, могут напрягать, а могут, наоборот, радовать вас, потому что песком обсыпят, обольют чем-нибудь, или, наоборот, улыбку подарят, и становится хорошо от этого.
Да, в общем, настоящее счастье. Кстати, вот про детские площадки и про посещение вот семей с детьми. Вот у меня, например, знакомые, они все время как раз жалуются и на своих, и на чужих, на то, что сейчас дети вообще, начиная даже, я не знаю, с 4-летнего, 5-летнего возраста, никого не хотят признавать, невероятные эгоисты, вот, и вот должен мир вертеться вокруг них. И вот спрашивается тогда, да, что с этим делать, с детьми или родителями?
Ну, надо с родителями делать, потому что если родители 4-летнего ребенка говорят, что его ребенок эгоист, ну, а кто его воспитал? Ребенок рождается как табула раса, вот чистый лист, ну, понятно, у него есть генетическая начало, понятно, что у него есть там темперамент, это все понятно. Но все остальное наполнение идет от родителей. И вот, друзья, мы сегодня так по верхам пробежимся, и естественно, что в следующих наших эфирах мы будем говорить по этапам. Ну, от нуля до года. Вот ребятенок рождается, и ведь дело-то в том, что ведь даже когда он находится в чреве у мамы, там он много чего понимает и много чего слышит. И как себя мама ведет, и вообще в каком она состоянии находится. Это влияет на, вообще на ребенка, и как он будет потом жить, как он будет потом существовать.
Юрий, а вы за то, что, вот, например, как показывают в фильмах там, или в книгах описывают, чтобы мама, она вот разговаривала со своим ребенком, читала ему сказки, то есть прям когда вот у нее он еще в животе, она вот с ним выстраивала коммуникацию. Как вы на это смотрите?
Я к этому нормально отношусь. Знаете почему? Потому что очень трудно вообще понять, как ребенок вот, там вообще, что откладывается на его там подкорку, в частности.
Но, а вдруг не зря, да?
Я думаю, что это прежде всего маме нужно, потому что вообще, когда мама разговаривает с кем-то, когда мама уже разговаривает со своим малышом, так или иначе она готовит себя к вот этим коммуникативным навыкам. Так или иначе, ведь мама, если разговаривает с ребенком, да, вот, ну, который рядом с ней, в ней, в которой находится, ну, уже она же в таком добром состоянии духа, она там что-то ему рассказывает, что-то говорит, как-то ожидает его. И это такое очень доброе расположение. И мама вот приходит в состояние, ну, хорошее. А хорошее состояние для мамы, ну, как его можно убирать?
Ну, да. Поэтому хорошее состояние для мамы равно хорошее состояние для малыша.
Для, да? Малыша и для супруга, который придет, и для всех остальных. И поэтому, да, нужно, и особенно, когда шевеления-то уже начались, и ребятенок уже такой, ну, там, имеет определенную квадратуру, так уж грубо я назову, но надо начинать готовиться. Ведь чем раньше начнешь готовиться, тем ты будешь готов к тому, чтобы малыш появился. И ведь мы не знаем, какой он появится, да, с какими сложностями, может быть, с какими проблемами. Угу. Как он будет реагировать на внешний мир? Может быть, он будет плакать постоянно, может быть, у него будут там сложности в пищеварении и так далее. Но вот мама уже будет готова к этому, она уже говорила с ним, она уже проложила эту дорожку. Поэтому я думаю, что это очень здорово.
Юрий, вот смотрите, у мамы с малышом, конечно, невероятная тесная связь, и вот она ему сказки рассказывает, песни поет, ну вот как мы сейчас, да, это нарисовали. А про папу?
А папа-то что, папа может присоединиться, это можно устроить разговор на троих.
Так.
И папам вообще надо присоединяться.
Вот, друзья, совет. Разговор на троих.
Потому что папа вообще... У меня нет статистики точной, но вот некоторые папы, они включаются в свое отцовство, они начинают его понимать, когда ребенок начинает уже ходить и говорить первые слова. Вот они начинают понимать, что есть ребенок.
То есть какая-то осознанность.
Да, потому что ребенок уже обращается к отцу и есть. Вот, ну, некоторые папы вообще игнорируют, пока он там лежит, с мамой что-то, вот этот какой-то комочек непонятный, который вообще... Вот он, ведь в какой-то степени, когда приходит ребенок в семью, он нарушает весь порядок семьи. Это женщина, которая встает, не спит, вымотанная, ей некогда. Если опять разные периоды ребенка, когда налаживается пищеварение. И на что папа? Папа нервничать начинает по этому поводу. А вот когда все устаканивается, когда какая-то вот, ну, размерность приходит, и папа понимает, да, вот это ребенок. Он начинает его принимать. Да. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу,
да.
Поэтому, да... Ждем ребятенка, садимся, книжку читаем, и папа может там ухо прикладывать, и папа трогает живот. И я помню, вот когда моя жена была беременна первенцем, и я как-то ухо положил, и к животу приложил, и он пинул меня в ухо, и это было очень очевидно. Я помню этот момент до сих пор.
И первый контакт.
Первый такой контакт. И поговорить опять. Ведь когда разговор на троих... женщина или мужчина устраивает со своим ребятенком, то это укрепляется семейные отношения между мужем и женой. То они разговаривают, да, вот, может быть, через ребенка. Но, естественно, кто-то, вот, может быть, такой человек, какой скептик, скажет, какая-то театральщина какая-то, зачем она нам нужна, вот это вот все. Но вот, друзья мои дорогие, ведь поймите, что ведущий тип деятельности дошкольного периода — это игровая. Вам придется играть с ребенком и в принцесс, и
мне кажется, это
казаков,
так здорово,
разбойников.
Потому что будет возможность хотя бы немного вернуться.
Конечно,
самому чуть-чуть.
И во все остальное. Поэтому начинайте, да, читать сказку, а может быть, и про лям. Возьмите какую-то сказку, вы будете королем, мама будет там царевной. За ребятенка другим голосом почитайте. И это привносит определенный такой, ну, вкусный привкус в семейные отношения, когда вот это особое ожидание появления малыша на свет. Ну что, мы идем к возрасту от нуля до года, что нужно делать? Вот, ну, вы представляете, ребятенка, я в воскресенье имел честь, вот мои знакомые, они родили недавно ребятенка, 2 месяца ему Мирон. Вот они притащили мне этого Мирона и дали мне на руки. И первое, что я сделал, вот этот вот такой момент, который нужно проводить с ребенком, это игра в гляделки. Нужно поймать взгляд, он еще плохо фокусирует ребятенок взгляд, он так вот что-то вот как-то пространно смотрит, и потом раз, он попадает на ваши глаза, потому что он на рот обращает внимание, ну, на самое активное, что у нас на лице, и на глаза, которые вот что-то вот там отражают, зайчики какие-то в глазах появляются. И он увидел мои глаза, вот, как-то сфокусировал свое зрение на мне, ну, наверное, очки тут, борода. И раз, и улыбнулся. Вот представляете, Мирон мне улыбнулся.
Волшебно
Это волшебно. Угу. Поэтому игра в гляделки очень здорово, когда мы улыбаемся, и когда ребенок улыбается. Да, это вот, он улыбается, он дает вам ответную реакцию на то, как вы себя ведете, в каком расположении духа вы находитесь. Потом игра в ку-ку. Ку-ку. Вот. Лицо убираете, он ищет вас. Ну, он же там, сегодня ему месяц, там, через месяц ему 2, потом 3, потом 4, он взрослеет, и потом он будет вас искать и будет ку-кукать. И вы даже не представляете, когда там 8 месяцев, 9 месяцев ребятенку, как он начинает потом хохотать. Это невероятное. Вот такие ощущения. И вам надо это пройти. Понимаете, вот... с ребенком с нуля до года нужно строить этот контакт. Почему? Потому что ведь прежде всего он нужен вам, чтобы вы ощутили и материнство, что такое материнство в полной мере, и отцовство. Потому что вот ребенок дает эти невразительные, очень выразительные, но неповторимые эмоции.
Поэтому... Да, это же надо ловить, это же моменты очень быстро проходят. Конечно. Да? Поэтому каждый период неповторимый.
Конечно, но опять вот эта вот неразрывная связь между родителями связывается, потому что ребенок вот-вот начинается формирование, что он принят, что его любят, что он нужен. И он постепенно он будет привыкать к рукам, к объятиям и так далее. И, ну, скажу еще одну такую вещь по поводу кормления по часам. Вот очень много споров. Я не знаю, по крайней мере, когда у нас был первенец, вот нас заставляли буквально кормить по часам, и была специальная литература для этого. Потом я...
Это вообще нормально, вот, кормить
это ненормально.
По часам?
Вот я не согласен с этой теорией.
Мне кажется, это как технически.
Я сейчас технически, потому что...
А если ребенок не хочет есть,
типа ребенка, типа ребенка привыкают к сну, потому что ребенок должен спать. Вот, например, в 12 ночи покормили, следующий прием пищи в 4, и орет, не орет, в общем, дверь закрыли, и потом только приходите через 4 часа. Друзья мои, конечно, много воспитания, вообще тема воспитания ребенка, это самая такая тема, где очень много специалистов всегда, и вообще, мне кажется, что каждая мама, она тоже становится специалистом, и сейчас интернет всем в помощь, и, ну, мне разные люди попадаются на моем пути, но я стараюсь, как вот, я вижу, когда человек настолько погрузился в это, и настолько сам себя убедил в этом, там уже никаким трансбоидом не перельешь человека, он так уже в этом убежден.
Так вот по поводу этого кормления.
Кормление по требованию, потому что ребенок, вот, так он устроен, его организм, что ему сейчас вот нужна еда, и он начинает хныкать, и вы приложили его к груди, и ребенок и успокоился, и поел, и ему стало хорошо. И вот как-то зафиксируйте это, и никто исследований не проводил, потому что как это влияет. Но вообще...
Но мне кажется, это как-то вот не по-человечески кормить по часам. Нет, правда. Но как-то надо чувствовать потребность своего ребенка.
Я когда учился в институте, нам говорили, что если ребенок вот новорожденный, там от нуля до года, 4 часа маму он там не ощущает, то это такие очень большие в психике потом рубцы остаются. Это очень влияет на ребенка, потому что он должен чувствовать материнское тепло, он должен чувствовать материнское прикосновение, потому что мама — это безопасность. И ребенок не будет испытывать этот стресс. Понимаете? Поэтому он где-то рядом. Он, конечно, в спальне находится кроватка, конечно, там он захныкал, мама идет к нему. И я хочу вам следующее сказать, что вот я так думаю, что практически все женщины, что я вот сплю ночью, я ничего не слышу, как пожарный.
Хоть пушкой?
Хоть пушкой. Моя жена, она все слышит. Ну, я всегда шучу над ней, говорю, у тебя специальные есть датчики движения, звуковые датчики в голове встроены, потому что она раз захныкала, она встала его, и она там уже, она мне рассказывает потом, вот я за ночь там столько раз вставала и так далее. Вот так устроены мы с вами, друзья мои, особенно женщины, мама устроена, что их не надо там пушкой. У них вот этот вот звонок, он звенит, и они вот на каком-то таком, я бы сказал, режиме ожидания находятся, так они засыпают, и ребенок там захныкал, они уже идут к нему.
Юрий, смотрите, а как вот вы относитесь к тому, что вот там заплакал, и, значит, теория одна, что нужно быстрее бежать, общаться, другая, вот там была популярная, там, 60-е, 70-е, там, спока, что, наоборот, не надо подходить, поплачет, поймет, что к нему никто не подойдет и перестанет. Вы... приверженец.
Ну, вот смотрите, ведь, не знаю, вы, Татьяна, чего? Были вы в детском доме или не были?
Там, ой, или... была. Вот. Была и даже
там
занималась
не успевают
с детьми.
И вы видите потом последствия, когда ребенка не берут на руки. Когда
самые страшные – это отказники, которые
вот,
вообще
вот
не знали материнского тепла.
И понимаете, вот это вот начинать армию с нуля месяцев, ну или в год и так далее. Когда
рановато,
ребенок...
да?
Я считаю, что это рановато. Я считаю, что это сказывается потом на ребенке, сказывается на его психике, неврозы появляются и так далее. Вот я вот наблюдал за американскими детьми, у меня друзья есть, они как раз вот придерживались этой системы кормления по требованию. И у них, у всех невроз, это сосать большой палец. И я помню, в одной семье девочка, вот особенно, там, она третья была по счету, и они, как они только не мучились, они палец забинтовывали, они скотч...
И горчицей мазали, наверное, да?
Чем они только что, они только не делали. И варежку ей одевали скотчем здесь и так далее. А девочке, по-моему, было уже лет 10, она вот постоянно сосала палец. Потом уже к психологу пошли и так далее. Ведь понимаете, ведь так или иначе, ведь ребенку, вот, ну, ребенку нужно... Вот эта близость, это вот, ну, в частности, еда, в конце концов, и поэтому он начинает компенсировать. А ведь компенсаторные вещи, они в разных, он из разного может взять. Вот в этой семье это был палец. Что там еще? Как организм себя поведет и где это выстрелит, мы можем только фиксировать и догадываться. Поэтому как-то так.
Еще вот такой момент вот насчет родителей, папы, мамы. Вот вы сказали, конечно, когда ребенок появляется, мама вся в нем. Понятно. И часто бывает, что папу отстраняют на длительную дистанцию, и папа приближается к ребенку тоже уже, извините, в возрасте там 7 лет, потому что ты не так сделаешь, ты не знаешь, ты еще что-то. Вот. А потом возникают вопросы, а почему вот у тебя нету каких-то там особых таких...
Ну, если папу не допускать достаточно продолжительный промежуток времени, для всех, понятно, по-разному это время, то папа потом и вообще не будет подходить, потому что ребенок это будет...
Ну, кажется, вот логично.
Это будет техническая личность. Что такое для меня техническая личность? Техническая личность, это на которой, ну, опять, что такое? Это нужна одежда, это нужна еда, это потом нужны какие-то деньги для карманные, потом образование и так далее. Он будет к нему относиться как... к объекту, который ну, как
надо
машина.
Как-то, да, обеспечивать. Вот машина надо же содержать,
есть,
да.
Надо содержать, надо обеспечивать. Но ведь с самого раннего возраста вот строится, вот закладывается фундамент отношений. И с чем я сталкиваюсь вот уже, ну, уже достаточно взрослыми людьми, когда ты разговариваешь, я задаю этот вопрос очень часто. Там человек приходит с проблемой, я спрашиваю, какое у тебя отношение с родителями вообще? Как у тебя с мамой были отношения? Как у тебя с папой? Вообще у тебя были откровенные разговоры с папой? Ты мог поделиться чем-то сокровенным? С мамой еще более-менее как-то есть. С папами это вообще дохлый номер. Это труба. Папы у нас где-то в Антарктиде все.
Папа, вернитесь, читайте сказки с самого начала.
Да, папа, вернитесь, потому что вот с этого, понимаете, ведь, вот смотрите, вот родился ребенок, и потом вот его не пускали, а потом мама поняла, что отца не хватает. Ведь это она очухалась или в 7. И говорит, а что ты ребенка не воспитываешь?
Да.
И он приходит
он
к ребенку.
Включает эту функцию.
Он включает, а он не знает. Потому что, ну, представляете, вот ребенок воспитывался от 0 до 7, он там не принимал никакого участия, а вдруг его включили. И он не знает, с какой стороны к нему подойти. И он пытается, даже вот есть такие послушные мужчины, они пытаются что-то сделать. Ну, естественно же, там и теща, и супруга. Естественно, он все делает не так. Естественно, что ему по щам дают. Она уходит, потом ее опять ругает. И, ну, бедные папы, вот они находятся...
И папа, и дети.
И папа, и дети, конечно же, потому что ребенку очень сильно не хватает отца. И он понимаете, он даже порой папа не идет, потому что есть внутренний страх. Вот эти вот внутренние страхи, потому вот мужчина, он так устроен.
Да, что опять дадут по голове.
Если я это не знаю, не умею, я лучше не пойду туда. И он не идет туда.
Ну, что просто себя неудачником просто
конечно.
Не чувствует.
И поэтому футбол, поэтому там что телевизор, поэтому там что-то еще.
Спокойные и зоны такие.
Более спокойные зоны. И папа, он есть, и он любит ребенка своего. И нельзя сказать, что он прям, вот он не любит, он не беспокоится и так далее. Он переживает, он любит, но он не знает, что с ним делать. Это вот когда... Дети входят в подростковый период, и, естественно, там вот у нас вот сейчас вошел наш сын, и это очень интересно, потому что крышу у него сносит, и в настроении, он тут на голову вырос там за прошлое лето, и тут у нас вся одежда стала мала, и я уже как-то рассказывал на эфире, что я как-то проснулся, и я слышу, что разговаривает мужик какой-то у нас в квартире, я не могу понять, кто это.
Кто это, да.
А это наш Сашенька разговаривает уже, у него голос как-то поломался, вот я что-то жил спокойно, и появился голос чужой абсолютно. И сейчас еще, это уже год прошел, и сейчас вот он, я с женой буквально на днях разговаривал по телефону, и слышу опять фоном голос этот. И я думаю, кто это? А потом я понимаю. Оказывается, это мой старший сын, который басит, у него такой гнусавый какой-то бас, такой непривычный. Вот так. И, дорогие мои мамочки, которые вы нас слушаете, папочки, которые слушаете, ну, настаивайте, папы, отстаивайте свои собственные права. Вообще, теща пусть побудет месяц в вашем доме, поможет вашей жене.
А потом
отправляйте ее. Отправляйте ее домой. И вот воспитывайте ребенка вместе, потому что у вас уже второго... Ну, уже, понимаете, со вторым уже там все по-другому. Вот первый, когда ребенок, это... Это всегда особенная трепетность и навык, который получает, ну, ты получаешь. А когда уже есть ребенок, который рождается, там уже как-то все стерто достаточно.
Вот, нам здесь Елена пишет. У моего сына был режим, и примерно по часам он кушал. И всегда ребенок знал, что его ждет, был спокойным и гармоничным. И мы с папой были спокойны. Так что всем советую режим.
Нет, вы сейчас говорите про ребенка-то не... Я сейчас говорю про грудное вскармливание. Я сейчас не про другой режим говорю. Вот про грудное вскармливание я говорю. Естественно, что когда ребенок уже... взрослеет, уж после года-то точно, постепенно вы вводите режим, конечно же. И режим — это то, что помогает ребенку понимать и быть спокойным. Я с вами абсолютно согласен, потому что по режиму. И он спит вовремя, он ложится вовремя, он встает вовремя.
Мне кажется, везде должна быть какая-то мудрость.
Конечно,
правильно.
Конечно. Потому что когда ребенок маленький, понимаете, когда он родился вот от нуля до года, это особая история. А потом уже другая история.
Конечно.
А потом уже мы вводим дисциплину, а потом уже мы вводим режим, а потом мы уже вводим новые продукты. Вот, например, я знаю, что многие дети, например, некоторые типы продуктов не едят. Например, рыбу. Например, есть дети, которые ягоды не едят. И из психолог уже должен работать с этими вещами.
Вот я только хотела сказать, это какие-то психологические,
конечно,
могут быть проблемы.
Конечно, потому что, ребенок попробовал опять. Вот очень много обстоятельств. Ребенок первый раз попробовал клубнику, вот эти вот зернышки, которые на ощущения и так далее, ему это не понравилось. И он это не ест, или крыжовник, например, или ягода неспелая была, или ягода была испорченная, вкус совершенно был другой. Mm-hmm. Вот иногда бывает красивая клубника, она какая-то как бы закис, вот такой, ты ее в рот берешь, и там ужасное вот это вот. Все, вот первое соприкосновение с продуктом, и уже все пошло совершенно не так. Поэтому вы большая молодец, и спасибо, что вы нам написали об этом. Ну что,
Двигаемся дальше.
Двигаемся дальше, потому что
время бежит
от года до трех лет. Но здесь уже ребятенок-то уже начинает ходить уже, да, после года, у кого как, у кого в 9 месяцев, у кого попозже. И тут уже вообще жизнь интересная начинается, потому что ребенок везде лезет. Ребенок ходит, и ему все абсолютно интересно.
Познание мира включается,
конечно,
да, везде,
конечно,
потрогать,
все
пощупать,
шкафы,
попробовать
все.
На зубок.
Он берет ручки, он начинает отрывать. Ну, все дети по-разному. У нас, например, старший вообще обои не трогал, а младший вот их расписывает. Это у кого куда повело, да? Все открывает кастрюлю. Вот, например, мой младший очень любил открывать на кухне контейнер с кастрюлями. Он очень любил играть в кастрюли. Они громкие. Вот когда ты их берешь, они так вот шубуршат. И вот этот вот, как это называется, это ящик выдвижной, который он кастрюлю освобождал, и он любил туда, ну, он большой для кастрюли, он любил туда садиться на него и как-то кататься. Но его сломал до нельзя, поэтому мы его чинили. Но он так познает мир. Поэтому вы должны такую вещь усвоить, что если ребенок, вот это безопасно, ну, кастрюли, ну, пожалуйста, не жмитесь.
Мне, да? Как моя бабушка рассказывала, да. Я очень любила как раз бить по кастрюлям, я ей сочувствую.
Это дети, они бьют, ну, до 18 точно уже не будет.
То есть была таким барабанщиком уже прям вот.
Поэтому и голос командный может быть, откуда у вас такой.
Может быть.
Вот.
Познает это еще театр.
Идете в магазин. В магазине некоторых есть маленькие тележечки. Вместе с ним вот включайте его в процесс жизни. Давайте ему что-то отнести. Давайте ему какой-то выбрать сырок, который он сам купит. Вот у меня младший, он знает список продуктов, которые для него он покупает. Он сам уже идет, кладет именно тот хлеб, который надо, кладет именно то молоко, которое надо. И он достаточно самостоятельный. И ему нравится этот процесс, понимаете? Потом, вот когда вы опять очнетесь и скажете, а что у нас ребенок ничего не помогает, и ничего не делает, и посуду не моет. У меня у старшего был, когда ему было, по-моему, года 4, или, может быть, 3, он любил с водой возякаться. Раковина, вот набираешь, так, и вот он там типа моет что-то и так далее. Что-то кладет, имитирует. Конечно же, он с такой тщательностью не помоет. И, возможно, вам нужно будет это все перемывать. Но пусть он моет. Дайте ему эту возможность отработать.
И очень часто как раз мамы говорят, лучше вот сделаю сама, чтобы потом не переделывать. А потом ведь проблема.
Не, ну вот вы такие интересные мои. И я тоже такой интересный, потому что...
Мы все интересные.
Вот представьте, что какой-то... вам надо написать китайский иероглиф, и вам дают кисть, краску, и вот этот иероглиф смотрите, и их начинаете рисовать. Я представляю, какие каракули будут. Понятно, если у вас художественная школа только за плечами, у вас может что-то получиться. То же самое. Но ребенок не может еще чисто высоко точно помыть посуду, использовать именно столько же, как это называется,
средства для мытья посуды.
Взять именно губку. Возможно, он что-то кокнет и так далее. Но оставьте ему ту посуду, которую вам не жалко.
Не жалейте посуду, жалейте лучше ребенка. Это в него вкладываете.
Вам в помощь там дешевая вся посуда. Купите дешевую посуду. Пластик пусть моет в конце концов, потому что пластиковая посуда, она есть, и сейчас она уже не ядовита, и ребенок может из нее есть, и вы можете из нее кушать, и пусть ребенок используется. То есть не забывайте, пожалуйста, об этом. Потом сортировка белья. Дети обожают вообще стиральную машинку, особенно то, что-то запихивать, кнопки включать, выключать, оттуда доставать, обнаружить свои какие-то вещи, потом нести вместе с вами на сушилку. Вот включайте, пожалуйста, вот их в процесс. Мой младший тоже любит вот на кнопки какие-то там в машине нажимать и так далее. У ребенок познает мир. Включайте его в этот процесс. Включайте, потому что легализуйте этот процесс, и это очень, очень здорово. Пусть он девочка, пусть она помадой покрасит вам губы, даже дайте ей эту возможность. Я сейчас накидываю какие-то
даже
вещи.
Даже папе?
Да пусть и папе покрасит, ничего страшного в этом нет. Девочка может потренироваться и на папе, и это будет хорошая игра. Вообще, играйте с детьми. Это очень здорово, играть с детьми. Устраивать какой-то кукольный театр. Наслаждаться этим процессом. По ролям это делать. Например, папа паровоз, мама там еще кондуктор, папа подъехал, на коленках ребенка погрузил, поехал до следующей станции. Понимаете, когда это все происходит в семье, когда ребенок включен в процесс семьи, включен в дела там и мамины, и папины, то это очень здорово. Ребенок чувствует, что он здесь, что ему здесь радует, и он здесь нужен. А когда есть, мы тебе купили игрушку, твой уголок, тут сиди.
Сиди и играй в нее.
Вот сиди и играй. Mm-hmm. Вчера тоже у друзей я был, дети. Я разговариваю, и папа своему старшему сыну, которому там 4 года, говорит, так, Паша, иди, бери свой грузовик и иди в ту комнату поиграй. Мы тут поговорим. Я ему говорю, слушай, Никит, понимаешь, он с мамой целыми днями, ты работаешь. Тут ты пришел, еще я пришел. Тут какая-то аудитория появилась.
Да.
И сейчас ты лишаешь его этой аудитории. Он нам там и пробку устроил. И на папу с головой залез. И в торте поковырялся. И в пожарника он поиграл. Он показал все свои игрушки, меня за руку уже сводил. И это здорово.
Это здорово, да.
Это здорово. И позволяйте ребенку, в конце концов, быть ребенком. И, понятно, что есть ограничительные вещи, когда в процессе игры ребенок может заигрываться, потому что эти границы нужно устраивать, чтобы ребенок понимал, впоследствии понимал, что дальше выходить не нужно. и контакт с детьми держите, потому что когда он играет, все равно в одной книге я читал, что когда дети играют на площадке, вот через какой-то определенный промежуток времени возвращаются к родителям, как бы восполняя эмоциональные емкости. Вот он пришел, мама обнял, дальше пошел. А вот он посмотрел, вы увидели его, он вот какой-то ну, это вот как бы с батарейкой так сравнить. Вот батарейка чуть-чуть разрядилась, он так раз к маме там, или обнял, или посмотрел на нее, так раз зарядку получил, да, все, дальше пошел. Да.
Слушайте, ну, а вот как раз если вот именно тоже про переключения, про игрушки, вот я заметила очень часто, мамы даже совсем маленьким детям, там, ну я не знаю, правда, там сколько, 3-4 года, то есть если какое-то требует внимания, как его переключить? Это сразу гаджет в руки. Все.
Гаджетов
и вот эти гаджеты,
как можно меньше,
вот они начинаются, я сказала бы так, что гаджеты сейчас идут от 0 до 17, мягко говоря.
Гаджеты идут, да,
до 70, 0, до 170. Да.
Мне кажется, что сейчас поколение, которое вот оно возрастает, оно будет с гаджетами умирать, наверное. Потому что гаджеты от гаджетов...
Они везде, и, они извините, везде. И в столовые, и там...
Они везде, и я знаю, что жены некоторых мужей выкуривают из туалетов, потому что они уходят там с гаджетом на 2-3 часа.
Только я про него хотела сказать.
Да, и простите, и потом вот эта вот нехорошая болезнь на букву «Г» возникает, и все остальное.
Там надо не в гаджеты, там надо думать, она же так называется, думная комната.
Думная комната. Ну так или иначе, вот это очень хорошее у нас появилось средство, ну, с точки, оно работает. И когда ребенок капризничает, к нам приходит кто-то, ребенок раз, а некоторые дети уже подсели на гаджеты, и они знают.
Угу.
И когда кто-то приходит, они так раз и начинают специально кричать, там, визжать. И все
чтобы
остальное.
Им сунули в руки.
Чтобы им сунули
желанное.
В руки. Поэтому гаджет как можно меньше должны быть. И опять, если вы хотите, чтобы у вас ребенок был в гаджетах, то понятно, что интернет-пространство и вот эти вот все то, что сейчас есть, и нужно его осваивать, но с умом надо его осваивать. Пусть будут программы, развивалки, которые там есть. Но поймите, что гаджет-гаджет, но общение, прикосновение,
не заменит,
тактильность,
да, ничего.
Игра не заменит ничего, угу. Потому что у ребенка должно развито быть воображение. Не только через компьютер, но свое собственное воображение. А иначе но он не будет коммуницировать, и потом будут определенные сложности, трудности, которые вы будете черпать. Ну, ребенок пойдет в школу, например, а он не умеет строить вообще никакие отношения. Ну, не ходил ребенок у вас в детский сад. Там болел он, и что-то с ним было. Или у бабушки он в гаджетах сидел. Вот моя жена с детьми, она на даче в Самаре. Вот там есть дети, и там есть девочка, которая рассказывает мне, которая вам 13 или 14 лет, она вообще на улицу не выходит. Она постоянно сидит в компьютере. Она на улицу не выходит. Ей неинтересно.
Ужасно.
Ей вообще вот это все, вот это вот все сельскохозяйственное, ничего не интересно. Она, у нее спина там с позвоночником проблемы, там со здоровьем проблемы. И так интересно, интересно то, что мама звонит, в общем, своей маме, в общем, бабушке этой девочки, в общем, мозг ей выносит и говорит, вот иди, пусть они читают, пусть они то, пусть они все. А уже бесполезно. Уже нет навыка чтения, потому что, ну, ведь ребенок будет читать именно тогда, когда родители читают. А родители читают вместе с ним сначала. Они читают ему сказки. Вот мы тут с живота начали, да? Они ему читают.
Любимое место детства — книжный шкаф.
Да. Потом они читают вместе с ним. И книжки. Сейчас книг каких только нет с картинками они читают. Да, ему то он смотрит, он листает. Вот это ощущение... Перелистнул страничку, а там картинка, вернулся к этой mm-hmm. страничке, подумал и так далее. Ну, поймите, что в гаджете этого ничего нет. А потом он уже самостоятельно читает. И нужно правильно подбирать литературу, чтобы ребенок понимал. И говорить о прочитанном. Мы сейчас у нас... У меня жена прочитала «Чучело». Железняков, по-моему, написал.
Да, да.
«Чучело», да. Вот жена прочитала, сейчас я читаю. И у сына по программе. Вот мы всей семьей читаем «Чучело». Да? Потом мы вместе фильм посмотрим, этот «Чучело». Но он очень такой тяжелый фильм, трагичный, да, где Робокар играет эту девочку. Но и я помню этот фильм, но я почему-то вот у меня проскользнуло это произведение «Чучело». Я не знаю, куда она. Вот я сейчас начал читать, как же вкусно он пишет. Как же он описывает.
Да, я и читала, и смотрела.
Как он описывает этого старика, угу. Как он описывает этот дом, вот, в который он приехал. Вообще вот эти отношения, как он... Вот, И это же невозможно, вот понимаете, ведь как вам сказать, когда человек читает, ведь что такое чтение? Чтение — это проговаривание слов, там, да, вот в своем сознании ты проговариваешь, ты представляешь, а вот когда ты смотришь фильм, вообще, когда ты смотришь картинку, тебе не нужно ничего представлять. У тебя уже данность есть. Ты не можешь фантазировать, ты не можешь воображать. И вы понимаете, что вот, ну, мы лишаем нашего ребенка всего этого. То есть у него вообще с воображением это вообще проблема будет. У него будет очень все четко, и он будет таким достаточно, ну, таким жестким, таким человеком, который, ну, без воображения. Мне кажется, очень сухим таким человеком, который нужны новые картинки. Давайте чуть-чуть мы скажем про 3-5 лет, потому что тут уже можно ребенка брать с собой на работу, можно вместе с ним бегать, можно клад там какой-то искать на перегонки, можно маскарадные костюмы, можно лепить снеговиков, с какие-то крепости строить, вообще крепость построить и покидаться в снежки, да это мило дело.
Я вообще вспоминаю вот свое детство, и вот сейчас я, мне есть чем сравнить, и я понимаю, что это прям рай был какой-то. Конечно. Потому что мы постоянно играли, конечно, мы постоянно, мне очень много внимания родители уделяли, мы ходили и на выставки, и в театр, и дома тоже у нас было всего всякого интересного, и помню, как мама рассказывала, она говорит, мне нужно было делать какие-то дела, вот, и я тебе включала пластинки. И вот это как раз про воображение, да? И я потом чего только, и спектакли тоже дома устраивала, и родителям показывала. И это, конечно, просто колоссально. А сейчас я смотрю и вижу, во дворах практически детей нету. У них игры, если и есть, то они совершенно другие, где как раз не развивается вот эта эмпатия, какое-то сопереживание, там чувство партнерства. Это же так все важно.
Не развивается. Я соприкасаюсь, ну, я обычно... в комитете школы, как это?
Родительский комитет, совете, да.
Я в школе, я ребят знаю, моего старшего, сейчас тем более младший идет в школу, и это, вы не представляете, каким отборным матом они с друг другом разговаривают. Мой приходит как-то и говорит, ой, папа, они так замучили уже разговаривать, но я вот знаю эти плохие слова, я вот не хочу разговаривать, потому что... Ну и почему? Потому что мы не разговариваем на этом языке.
Это точно.
Потому что мы не разговариваем, то есть если там, мы не курим, если мы не материмся, если мы не орем друг на друга, естественно, что, ну, опять, ну ребенок этого делать не будет. И поэтому для него это какое-то чуждое. Ну, понятно, что он как подросток сейчас будет это его ломать, и вот этот процесс социализации.
Вот я только сейчас хотела сказать, что он будет мимикрировать,
конечно,
да, вот под свою,
конечно,
среду.
Конечно.
Он же не захочет быть таким аутсайдером. Там. Все вот стоят там, что-то такое,
конечно,
говорят.
Конечно, но смотрите, при определенных обстоятельствах, если у него есть связь с родителями, угу, куда он приходит, и родители за него, он понимает, что они любят, с ними можно поговорить, то вот социализация, она пройдет, ну, со знаком плюс, а не со знаком минус, потому что ребенок вот вошел в этот подростковый возраст, мы его потеряли, и мы, может быть, мы его потеряли очень давно, а он в этот возраст зашел, он настолько социализировался, вошел в эту референтную группу, какие-то значимые товарищи, там, старшеклассники, или mm-hmm. кто-то появились в его атрибутике, и потом мы, там, 17 лет ему исполнилось, это вообще... Это
чужой какой-то, человек
это чужой абсолютно,
да?
Mm-hmm. Чужой человек,
страшно,
циничный,
просто
страшный и так далее. И mm-hmm. мы не знаем, что с ним делать, потому что все переформатировалось абсолютно. Поэтому очень... Вот мы почему мы начали с нуля и так далее? Что я хочу подчеркнуть вот такой красной генеральной линии? То, что очень важно вот это вот контактировать с ребенком и поддерживать этот контакт. А когда мы ее предоставляем гаджетам, mm-hmm. когда мы не разговариваем с ребенком и так далее, постепенно ребенок теряет интерес к родителю, и он перестает к нему обращаться, угу, к родителю за какой-то помощью и так далее. Он переключает, он начинает общаться.
Ну, это какой-то обслуживающий персонал,
конечно,
то есть он кормит, там, деньги
да,
дает,
да,
еще
и
что-то.
Все. И он начинает просто капризничать, угу, когда он не получает ту или иную сферу вот, ну, обслуживания, которую должны сделать родители. И все. И потом выросло, что выросло.
Вот пока мы еще не двинулись вперед, здесь вопрос от Марии. Она пишет, добрый день, моей дочери год и 10. Переживаю, что толком не занимаюсь ей. Ну вот про что мы сейчас. Не развиваю, как муж говорит, бегает везде, как Маугли. Везде залезает, сама выбирает, что делать, а мне и по дому надо делать, и готовить, еще и в магазин сходить. Как успевать развивать ребенка при этом?
Ну, Мария, спасибо, что написали. Ну, вот смотрите, я же не знаю, как вас там освободить от всего. Ну, мужа подключайте. Ну, пусть он занимается.
Потому что вот он замечает, что она бегает, как Маугли, а
ну,
дальше
а что? Нет,
ну,
у ребенка, понимаете, у ребенка это под 2 года у него, опять, по всей видимости, многие дети сейчас гиперактивностью страдают. У него очень много энергии. И эту энергию надо отработать. Потому что если ребенок не бегает, это еще хуже. То, что она бегает как Маугли, это значит, что ребенок здоровый у вас. И, естественно, если вы ее ничем не заинтересовываете, то есть она бегает, она ищет какие-то там предметы, какие-то вещи для того, чтобы их отработать. Вот я заметил за младшим сыном, то есть вот ему даришь машину, он с ней там спит, он с ней ест, он с ней играет, но проходит определенный промежуток времени, например, там 5 дней, он отыграл эту машину. Ну, у всех по-разному. Вот у моего так. Он отработал эту машину.
Да, все, она ему все, теперь
она ему неинтересна. Ему нужна новая машина. А мы говорим, ну как же так? Мы купили тебе дорогую машину. Мы думали, что мы купили ее тебе на века, а ты не хочешь. Друзья мои, вот смотрите, он ее отработал. Отработал. Это вот то же самое. Вы посмотрели фильм? И вам говорят, так, давайте мы еще раз посмотрим этот фильм, потом еще раз.
Еще раз.
Ну, моя жена любит «Любовь и голуби» смотреть бесконечную. Ну, это особенный сдвиг.
Отдельный случай.
В ее системе.
Я ее понимаю.
Да, но ребенок другой. И поэтому то, что она бегает, это очень здорово. Но опять, вот смотрите, ребенок в 1,9 не может сам себя организовать на какой-то игровой процесс. Ему нужен взрослый. Обязательно. Поэтому, может быть, вам не надо что-то убрать, может быть, вам нужно взять какую-то игру на троих, да, папа, мама, вот есть настольные игры, которые включают там, ну, идти по каким-то там 3 фишки, бросать этот кубик и идти по, ну, не знаю, по какой-то там карте, еще что-либо. Ребенок может.
Ну, дома даже можно какой-то квест придумать.
Можно.
Там, прятать какие-то вещи, там карту нарисовать.
Вам нужно организация вашего времени. Я так думаю, что, может быть, там есть сериалы. Вот вы посмотрите на что. Вот вы запишите, пожалуйста, время свое, вот организуйте за неделю. И посмотрите, ну, вот там, все включите, сон, вот все время, которое вы живете, тратите, вот распишите его и в процентах, и посмотрите, насколько времени, что куда у вас уходит. И я вас уверяю, что вы посмотрите и скажете, ну, наверное, вот в Инстаграме я больше времени провожу, потому что Инстаграм для женщин сейчас это просто какое-то типа окно в мир, в котором они просто утопают, их надо за уши оттуда вытаскивать. Может быть, Инстаграм это ваше теперь все, поэтому надо посмотреть и найти это время.
Кстати, вот у некоторых есть такая проблема, они делятся, например, что мы бы и рады поиграть, но, говорят, мы не можем что-то придумать. Ну вот страдают люди от
какого-то
воображения.
Нет, воображение. Вот открывайте интернет, там все, развивающие игры.
И все берите, да?
Все берите, все расписано для любого возраста. Это раньше нужно было идти, что-то покупать и так далее. Сейчас, ну и плюс детские клубы бывают. Но вы смотрите, детские клубы неплохо.
Здесь Алексей нам еще пишет, скажите, интерес у ребенка есть ко всему, но долго не сидит, бегает с другими детьми.
Сколько лет?
Сейчас мы дочитаем. Ага. С детьми и другими общается, но только когда пришел.
Ну,
вот
ну, я понял.
Значит, пришел ребенок, да? Потом мне интересно, играет в планшет или компьютер. 2 ребенка, 6 и 7 лет.
Вот уберите планшет, вот видите мораторий на 2 недели от планшета. Вот сами, вот дайте себе обязательство, что вы в квартире и ваша супруга не будете пользоваться, чтобы дети этого не видели. И скажете детям своим, вот они, конечно, они будут капризничать, они будут требовать. Вам нужно это переболеть. Это как вот кто хочет похудеть, и когда сажают на диету, и первые 2 недели вас будет ломать, вам будет очень хотеться есть. Но надо это перетерпеть. Вот то же самое с детьми. Где-то вот и потом вы откроете в детях, удивительно, они полезут в игрушки. Я это очень много раз экспериментирую в своей собственной семье. Я вижу, когда телевизор становится богом для них, ну, мы мультканал включаем, мульт, вот они смотрят там Барбоскины, Смешарики и так далее. И я чувствую, что все, уже лимит превышает. Я говорю, так, все, вырубаю все. Мы ничем не пользуемся. Мы закрываем всех Барбоскиных и так далее. Как бы мультики мне не нравятся, фиксики и все остальное. И потом, конечно, они капризничают. Это они могут пульт швырнуть. Это вы спокойно. Вот вы, не надо их вот ругать, там еще что-либо. Ну, вы дали соску эту, вот этот чупа-чупс громадный в виде телевизора или планшета. И потом, вот поймите, потом они вернутся к игрушкам. И потом они смогут быть для вас доступными в том, чтобы с ними заниматься. Потому что, понимаете, вот, ну, я бы так сказал, что вот эти планшеты, компьютеры, это все вот это вот все электронное, это как наркотик, который влияет на ребенка, и он привязывается к нему. Понимаете, это зависимость появляется. А как вы хотите? Естественно, что ребенок ни на чем не будет держать внимание, потому что у него в голове компьютер. И это рано или поздно он то попробует, то, что вы ему предлагаете, он быстро очень его так раз-раз-раз, а потом он говорит, дай мне планшет, потому что, ну, вот это вот, как вам сказать, вот это вот желание у него есть, вот это вот, ну, притяжение это, и вы, ну, убираете это все.
Да, в общем, друзья, это
и
страшно.
Кардинально нужно это действовать, поэтому я понимаю, что вам будет жалко, ну, вам себя будет жалко, наверное, потому что дети начинают капризничать, и вам очень тяжело все это выдержать, но это для безопасности детей и для вашей собственной, потому что, ну, в 2 года, когда ребенок уже там уже полностью погряз в компьютере, это очень плохо. Это мы, например, я старшего, я не, по-моему, года до 4-5 мы ему конфет не давали. Почему? Потому что, ну, сахар, он, вот, это уже другой вопрос, да? Сахар во всех продуктах. Хлеб, ну, все сахар. У нас все практически сахар.
Юрий, а извне? Вот, например, он приходит в гости там к другу, им там чай, конфеты, еще что-то сладкое. Как это вот можно?
Я предупреждаю, я говорю так, конфеты мне отдавайте, и лучше не давайте нашему ребенку конфеты. Вообще, кстати говоря, мне, ну, это тоже отдельная тема, когда угощают и так далее. Вообще, при правильном подходе нужно спросить у родителей, а могу ли, потому что сейчас аллергичные дети. Вот, например, у моего младшего у него аллергия на крупы. Ну, на крупы, в смысле, это сухие, потому что там пищевой клещ. И он начинает распухать, и у него моментально может развиться отек Квинки, он может умереть. И вот как можно, и в саду все предупреждены. У нас в общественном месте так там хорошо, что успели мы дать лекарства. Вот ребенок может погибнуть. Поэтому сейчас такое время, и ребенку говорите, что он, научите его, чтобы он спрашивал разрешение. И всех взрослых сразу предупреждают, стесняться этого. Это ваш ребенок, это его безопасность. Пожалуйста, без моего разрешения ничего ребенку не давайте. Как бы он ни хотел, какие у него жадные глаза бы не были. Потому что да, и все остальное. Ну, надо ограничивать, а что делать?
Да, и вот у нас осталось прям, ну, практически 2,5 минуты. Может быть, под занавес немножко о подростках, потому что у нас сегодня до 17.
Ну, я бы так сказал, что...
Да. Мне кажется, мы все, вот весь эфир, да, к,
да,
этому вели.
Мы вели весь эфир, ну, активное слушание с проявлением эмпатии. Это когда мы глубоко слушаем ребенка и понимаем. Вот, и все начинается, помните, мы с чего это все начали? Продолжайте обнимать ребенка, потому что на руки вы его не возьмете в 17 лет или в 16. Я вот своего 13 не могу на руки посадить. А однажды он как-то закапризничал, что-то на маму обиделся. Я так вот его обнял, взял. И он успокоился, так слюни свои распустил, расплакался и так далее. Продолжайте обнимать не менее 8 раз в день. Они очень нуждаются, потому что мы чаще привыкли выражать свою любовь через слова. Объятие очень хорошая вещь, потому что если, я всегда так говорю, если отец не будет обнимать своего сына, то его обнимет кто-то другой. Это и безопасность, потому что ребенок должен, ну, чувствовать и понимать, что он нужен. Конечно, нужно иметь общее время, нужно какое-то хобби поддерживать с ребенком. Если это мальчик и подросток, то отец уже в раннем подростковом возрасте больше времени проводит с мальчиком, чтобы передать ему вот эти все мужские навыки и так далее. Вы сейчас, наверное, обратили внимание, что сейчас вот, ну, вот гендерные различия очень стерты, и сейчас вообще непонятно. Вот этот инфантилизм присутствует, вот все как-то, и прически какие-то такие интересные. Вот, и можно переписываться вообще, если, конечно, что у подростков есть гаджеты, обязательно переписывайтесь с ними, переписывайтесь не только ты поел, ты пришел и все остальное, пишите какие-то...
Про чувства.
Про чувства свои. Пишите да, какие-то смешные истории, угу. Что-то еще. Вот чтобы у вас активная переписка была, чтобы вы там, ну, как бы дружественная такая переписка, чтобы у вас была, чтобы ребенок тратил на вас время, а вы тратили на него. Это очень будет очень здорово.
Вот на этом мы и закончим сегодня.
Всего доброго, да.
Спасибо большое, Юрий. Друзья, я надеюсь, что вы получили простые способы развития ребенка от 0 до 17. Уверена, что что-то в вас обязательно попало. Спасибо, что вы были с нами, и спасибо за ваши вопросы. Счастливо.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.